и, взявши среднее число 150 рублей со всех крестьян, обязанных ставить рекрут, придется от 2 до 3 миллионов. Такими великими деньгами, каких не дается во всей Европе, где крестьяне побогаче русских, нанимается бобыль, ни к чему не годный, часто пьяница, больной или увечный. Если же такого нет, то крестьяне ищут какого-нибудь беглого мужика или бурлака. Таким образом, деньги отнимаются у лучших крестьян и отдаются негодным бурлакам. Армия, флот и артиллерия снабжаются самыми дурными рекрутами. В других европейских государствах годному и добровольному человеку дают задатку по 3, 4 или по 5 рублей, а в России от 150 до 200 дают негодяям, которыми безопасность империи и спокойствие народа охранены быть не могут. Причины, почему в России так мало охотников идти в солдаты или матросы, почему такое отвращение от военной службы, что бегают, пальцы себе срубают и большими деньгами откупаются, суть следующая. Первое. Во время тяжкой 20-летней шведской войны каждая семья должна была дать в рекруты брата или сына и ни одного, и все эти рекруты погибли на войне, или, по крайней мере, домой не возвратились. Второе. От неприятеля столько людей не побито, сколько погибло от дурного распоряжения офицеров, например, при строении Петербургской крепости и Ладожского канала в первые годы. Третье. Но главная причина та, что солдаты из военной службы не отпускаются до глубокой старости или увечья, так что когда они приходят домой, то родным ни в чем помогать не могут и принуждены питаться от их милостыни. Отсюда бегство крестьян от военной службы за границу, так что многие провинции точно войною или моровым поветрием разорены. Зло может искорениться следующим образом. Когда, например, 320 душ обязаны поставить одного рекрута, то между ними переписываются все молодые и здоровые люди от 15 до 30 лет, исключая тех домов, где находится один сын или брат, или родственник, или приемыш. Потом бросается жребий, и на кого падет, тот без отговорки идет в службу. Чтобы он шел охотнее, дается ему 10 рублей деньгами от крестьян, а из военной коллегии выдается уверительное письмо, что если он прослужит 10 лет рядовым и не получит повышения или сам не захочет долее служить, то ему непременно дана будет отставка. Чтобы меньше было нужды в рекрутах и народу было облегчение, надобно прилежно приискивать всех солдатских и матросских детей и обучать в гарнизонных и других школах, а потом записывать в солдаты и матросы. Они крестьянского житья в деревнях не знают и с молодости получают охоту к солдатской жизни, из них будут лучшие рекруты. В апреле 1733 года кто-то подал в кабинет записочку. Слышно, что доимочных рекрут выбирают 726 года, а надлежало бы 719. Эта доимка оставлена напрасно, ибо подлинно известно, что многие рекрутские подрядчики собрали немалые деньги, сами столько лет корыстуются, а в казну ни рекрут, ни денег не платят, и потому велеть сенату справиться, для чего эта доимка без рассмотрения оставлена, и справясь подать ведомость. Доимку эту выбирать надобно лучше деньгами, которые по рассмотрению можно вменить и в подушный недобор, потому что рекрут довольно будет, а подрядчиков те сами, кто им сдавал, могут показать по обнародовании указов. Вследствие этого издан указ. Рекрутскую доимку 719 по 726 год велить выбирать деньгами по 20 рублей за человека. Известно, что со времен Петра Великого на Украине существовал гусарский полк, составленный из сербов. Впоследствии тяжесть низового или персидского похода уменьшила в нем число людей, так что в 1733 году сербов оставалось только 197 человек. По докладу генерала Вейсбаха в этом году велено было ему сделать новый вызов сербов в русскую службу. Мы видели, как шляхетство помещики воспользовались законом о 25-летнем сроке и ринулись в отставку. Для простых солдат не было срока службы. и потому они избывали ее побегами. В 1732 году считалось в бегах 20 тысяч солдат. Побеги, кроме других причин, могут объясняться и из следующего указа, данного в 1736 году заведовавшему генеральным Крикскомиссариатом тайному советнику Новосильцеву. «Хотя так многократными жесточайшими указами под штрафом лишения живота тебе подтверждено с генеральным Крикскомиссариатом наиприлежнейшее о том попечение иметь, дабы армия наша мундиром и всеми потребными амуничными вещами с крайнейшим поспешением снабдена, и все в том доныне великие недостатки поправлены были, однако к величайшему нашему неудовольствию, ныне вновь из полученных от фельдмаршала Лесия доношений усмотреть принуждены, что его команды полки еще доныне во всех потребных вещах крайнейшую нужду имеют и весьма мизерном и, сожаления, достойном состоянии находятся. Все то от оплошного Крикскомиссариатом присмотра и старания происходит. И ты, боясь Бога, сам рассудить имеешь, коль безответно есть, что от вашей оплошности бедный солдат такие крайние нужды, особливо при беспрестанных его трудах, претерпевает». С учреждения регулярной конницы драгунов военной тяжестью увеличились еще сбором лошадей. Драгунские лошади собирались, и теперь с государства, со всех чинов, с духовных и светских, с 370 душ. По одной лошади, считай лошадь с поставкою и кормом не более 20 рублей. И тут правительство должно было грозить смертью за взятки. Вместо поставки натурою позволено было платить по 20 рублей за лошадь. Мы видели, что решено было поддерживать флот, и потому в 1732 году, в соответствии с комиссией о приведении в добрый порядок сухопутного войска, учреждена была комиссия для приведения в добрый порядок и флота под дирекцию графа Остермана. Понеже в содержании флота и морской нашей силы не меньше нужды, польза и безопасности государства нашего состоит. Адмиралы и вице-адмиралы обязаны были представить в кабинет письменные мнения о лучшем содержании флота. Комиссия просила прежде всего императрицу определить, быть ли флоту в таком числе судов, какое положено Петром Великим. На это последовала резолюция. Иметь старание, чтобы сперва привесть флот в положенное число. 27 кораблей линейных, фрегатов 6, паромов 2, бомбардирных 3, пакет ботов 8. В том же году была издана инструкция о разведении и посеве корабельных лесов, также о их сбережении и рубке. По Волге велено было удалить Чуваш и Черемис из соседства почищенных и посеянных дубовых рощей. Две войны, следовавшие одна за другой в продолжении 7 лет, должны были потребовать от бедного государства сильных пожертвований. И легко понять, что строгость, с какой правительство взыскивало доимки в начале царствования Анны, когда не было войны, не могла смягчиться в военное время. В таможенных, кабацких и канцелярских сборах с 1720 по 1732 год было в доимке. В Московской губернии 1 944 039 рублей, Новгородской – 1 306 270, в Белгородской – 420 438, в Киевской – 36 959, Нижегородской – 54 213, Казанской – 495 613, в Астраханской – 483 044, в Архангельской 921 214, в Воронежской 326 806, в Сибирской 120 879, в Смоленской 140 996, в Петербургской акцизной камере 7 056 036. 29 мая 1733 года камер-коллегии прокурор Мельгунов репортовал, что в 1732 году надлежало в губерниях и провинциях таможенных, кабацких и прочих доходов в сборе быть 2 439 573 рубля. А по присланным репортам тех доходов явилось в сборе только 186 982 рубля, а остальные сполна ли в сборе или что в доимке осталось, неизвестно, потому что из многих губерний и провинций репортов не прислано. Губернаторам и воеводам, от которых репортов не прислано, послано в прошлом 732 году и в нынешнем году по 12 указов, и сверх того подано на них в Сенат 3 доношения, и по определениям сенатским послано 3 указа. Велено тех губернаторов и воевод за неприсылку репортов держать под караулом, а секретарей подьячих – в оковах, но и после этого репортов все же не прислано. В том же 1733 году императрица объявила о своем немалом неудовольствии на то, что труд Петра Великого относительно введения порядков в сборе доходов и по отчетности является напрасным, указы его не исполняются. По плану Петра она восстановила ревизион-коллегию и снабдила ее регламентом, по которому коллегия должна была иметь вышнюю дирекцию в свидетельстве и в ревизии счетов о всех государственных доходах и расходах, какого бы они звания ни были, начиная с 1732 года. Тогда же учреждена была Генеральная счетная комиссия, которая должна была проверить все счеты с 1719 по 1732 год. Вслед за тем указ об учреждении в Москве особенного доимочного приказа, потому что с 1720 по 1732 год более 7 миллионов в доимку запущено от несмотрения и нерадения генерал-губернаторов, губернаторов, вице-губернаторов, воевод, приказных людей и самой камер-коллегии. В 1734 году доимочному приказу велено было, доправивши сполна всю доимку на должниках, расписать штраф на губернаторов, воевод и приказных людей, по небрежению которых доимка была запущена, расположа на всех не меньше, как по 10% в год. Надеялись больших выгод от Генеральной счетной комиссии и жестоко обманулись. В ней было 7 членов, экзекутор, 5 секретарей, 88 подьячих, 4 сторожей, всего 105 человек. Но результаты деятельности ее оказались ничтожны. До 1736 года она рассмотрела 78 счетов на сумму 2 204 712 рублей. И на отчетов явилось только 1152 рубля. Тогда как на жалование служащим и канцелярские расходы тратилась ежегодно большая сумма. Невыгодное учреждение упразднили, заменив небольшую конторою, которая должна была находиться в ведении ревизион-коллегии. В 1734 году с дворцовых сел и властей приходилось взять 154 842 рубля, а взято только 84 485 рублей. Управители и крестьяне объявляли, что доходов взыскать нельзя за всеконечную скудостью, за недородом хлеба и за побегом крестьян. Из некоторых властей присланы были образчики хлеба, каким принуждены питаться крестьяне. Неутомимый взыскатель доимок и преследователь сенаторских непорядков, обер-прокурор Анисим Маслов, умер в конце 1735 года. Но перед смертью донес императрице о злоупотреблениях, которые позволял себе президент коммерц-коллегии, барон Шафиров и товарищи его сенаторы. «Всем непорядкам и воровству причина та, — писал Маслов, — что в ревизию ниоткуда не присылают счетов, а сенат за это не взыскивает, потому что из сенаторов господин барон Шафиров, который теперь самый сильный в сенате голос имеет, сам счетов коллегии своей уже 3 года не отправляет в ревизию. О прочих многих непорядках и упущениях, особливо барона Шафирова и тайного советника графа Головкина, например, о конечном упущении монетных дворов, теперь по причине болезни своей, пока ваше величество, не утруждаю, но так как эти господа знают, что я молчать не буду, то составляют против меня советы и трудятся уже несколько дней, не только пересылаясь между собою по делам, но и в Сенате советуются, высылая вон обер-секретаря и секретарей. В 1736 году опять было замечено, что все сборы запускаются в доимку слабостью губернаторов, воевод и сборщиков, и пошли им указы, чтобы на 1736 год все сборы были доставлены без доимки. В противном случае недвижимые имения их будут конфискованы бесповоротно. Если же военные камер-коллегия будут слабо смотреть за губернаторами и воеводами, то все доимки и недоборы будут взысканы на этих коллегиях. В 1739 году новые жалобы правительства на доимки, которые приписываются прямо злоупотреблению правительственных лиц. Указ написан, как видно, с целью оправдать Верховное правительство ввиду страшных жалоб на разорение от беспощадного взыскивания доимок. Всем известно, какая высочайшая милость к нашим верным подданным показывана, а именно, в прошлом 1730 году подушные деньги на майскую треть, а потом в 1735 году на первую половину года со всего государства сложены, всего близ 4 миллионов рублей. Однако ж, видя такую высочайшую милость, о платеже такой доимки немало не старались и намножили на себя великие суммы, в чем не иной кто причиною, но вначале знатные персоны, а на них смотря и или норовя им, губернаторы и воеводы и определенные к таким сборам управители. Что же касается таковой же доимки на наших дворцовых и приписных казенным разным заводам, так уж и цесаревны Елисаветы Петровны, и синодальных, архиерейских, и монастырских, и эмеретинской царевны вотчинах, то ежели бывшие в них управители, приказчики и старосты порядочно поступали, и взятков с крестьян не брали, то б такой великой доимки на онных вотчинах быть не могло. Ибо заподлинно мы уведомились, что онные управители не о доходах государственных старались, но всегда о своем обогащении вымышляли, как бы им неправедную корысть получить. И для того из-за взятков крестьянам потакали и от времени до времени отсрочивали. А крестьяне, не разумея их такой хитрости и не рассуждая того, что такие отсрочки к крайнему разорению привести их могут, давали им немалые посулы. Иные же управители крестьянам представляли, что такие доимки могут с них со временем вовсе сложены быть, и на то, собирая с них великие суммы, себе похищали, а их от времени до времени обнадеживали. И так у бедное крестьянство от таких вымышленных им послаблений и обманов вовсе разоряются, и доимки на них год от года умножаются». И ежели исчислить такие с них за отсрочку в доимках взятки, когда бы они прямо в казну нашу доходили, а не у таких плутов в руках оставались, то бы всеконечно на крестьянах не такая великая доимка оставалась. А понеже таких великих доимок складывать отнюдь невозможно, для того, что ежели онную доимку сложить, то тем только польза быть может, которой упрямством своим... и ослушанием таких податей не платили, а напротив того, другие, которые с крайним своим изнеможением упомянутые подушные деньги сполна платили, останутся обижены, ибо того, что они заплатили, из казны им возвратить будет невозможно, да и сверх того, войска наши в жаловании, впрочем, могут претерпеть крайнюю нужду. Того ради во всенародное известие объявляем, что мы всемилостивейшее намерение имеем нашим верным подданным впредь особливую нашу милость показать, кроме складывания доимок, дабы нашей милостью все равно пользоваться могли, а на складывание доимок надежды немалой не имели. В самом начале 1740 года подтверждено было взыскание доимок на основании прежних распоряжений. Относительно уплаты доимок слышались сильные жалобы на монастыри. В 1736 году председатель коллегии экономии донес, что на архиерейских домах и монастырях большая доимка. По указу императрицы велено было заплатить ее в 2 месяца, но указ не был исполнен. Коллегия экономии представила об этом синоду. Синод приказал заплатить немедленно, а пока не будет уплачено, в монастырях властям на свои властелинские места в церквах не становиться.